Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги пророка Даниила и вместе с тем дальнейшее исследование судьбы царя Навуходоносора. Напомню, что первый случай вразумления царя Навуходоносора, его попытка обратить к Богу, попытка его ум и сердце повернуть лицом к Богу, она увенчалась первым исповеданием царя Навуходоносора о том, что истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей. Дальше событие развивается следующим образом. Поскольку он император и человек увлекающийся, и мы-то, люди Нового Завета, вроде бы разумно и осознанно крещающиеся во Христа Иисуса и сами собственными устами произносящие символ веры и исповедания, что веру ему как царю и Богу, после этого очень часто, даже имея благодать и дар Святаго Духа, очень часто спотыкаемся и падаем не только в грехи, но очень часто отрекаемся от веры и упование возлагаем свое на что угодно, только не на Бога. Даже с нами такое бывает, очень часто даже мы, христиане, впадаем в вещи, которые вполне могут называться идолопоклонническими, потому что мы творим себе кумира, мы называем источником жизни то, что им не является. И чем больше нам дано талантов, и чем больше у нас способностей, и чем более высокое социальное положение мы занимаем, тем более страшные формы приобретает наше вот такое забвение того исповедания, которое мы изрекли в день нашего крещения. Тем более, что удивляться, что такие вещи происходят с такими людьми, как царь Навуходоносор. Проходит совсем немного времени, и все это забыто о том, что сам царь говорил, что истинно Бог ваш есть Бог богов и Господь и владыка царей. Он забыл об этом, делает литого истукана, огромного, вот как символ своего могущества и как знак единства своей империи, и как выражение этого единства, как выражение этой лояльности к нему, к императору и к империи, им основанной и созидаемой, он требует, что по особому знаку всех музыкальных инструментов, когда они заиграют, каждый от величайших вельмож и советников до самых последних облеченной власти людей, то есть вся иерархия государственной власти должна засвидетельствовать свою верность этому принципу единой империи тем, что должна поклониться этому истукану. Неизвестно, что произошло с Даниилом, то есть само собой разумеется, что он не поклонился, но почему-то как-то его личность, его фигура в этом событии оказалась не явлена. А вот на его трех друзей-товарищей иудеев было царю Навуходоносору донесено о том, что они не поклонялись этому истукану. Навуходоносор рассвирепел. Рассвирепел, по всей видимости, более всего из-за того, что вид этих иудеев, поклоняющихся Богом, просто сам вид их укорил его, потому что он, как человек умный, вспомнил, что он сам же говорил, что только их Бог есть Бог богов, и неразумно им кланяться сейчас этому истукану, он понимает, но деваться ему некуда, весь народ, вся иерархия смотрит на него, если он сейчас каким-то образом их не накажет, то принцип империи будет размыт, и единство империи поколеблется. Он это понимает, и вот от того, что он сам принял такую вот задумал, затеял такую игру, такое дело, его возмутило, внутри раздражило очень сильно, и он на них, как бы на виновника всей этой драматической ситуации, обрушил весь свой гнев. Так часто бывает с людьми, которые, обличаемые совестью, вместо того, чтобы раскаяться, покаяться, они пытаются уничтожить тот, кто является, по их мнению, виновником в этих укорениях совести. И он повелел разжечь печь еще больше, чем она была разжжена до этого, и повелевает бросить этих юношей в печь. Перед тем, как их бросят, перед тем, как он пытается их запугать, пытается поговорить, и они ему говорят очень интересные слова, вообще полный текст вот этих их слов, расширенный, включая молитву их из печи, она содержится в славянской Библии, как перевод из греческой септуагинты, а в обычном тексте синодального перевода, который переведен с еврейского текста, там немножко вот их слова, их молитва как бы иначе звучат, несколько сокращены. В богослужебном обиходе более расширенный вариант их слов, этих трех юношей. Они ему говорят интересные слова. Три вещи они свидетельствуют в своем исповедании. Во-первых, мы согрешили, беззаконовали и неправдовали пред Богом. То есть мы грешники. И за то, что мы грешники, произошло то, что произошло. И за то, что мы грешники, мы преданы такому звериному, такому жестокому царю, как ты. Из-за того, что мы грешники, наше государство разрушено, наш народ рассеян, и большая часть погибла. Из-за того, что мы грешники, мы вынуждены сейчас здесь перед тобой отчитываться, почему мы не будем поклоняться твоему несчастному истукану, а будем служить Богу нашему. Они исповедуют свои грехи. У них нет вот этого пафоса того, что мы сейчас всех врагов обратим вспять и победим, потому что мы праведные люди, потому что мы пост хранили, потому что мы, несмотря на все ухищрения твоих сатрапов, пытались чтить нашего Бога. Они не об этом говорят. Они говорят о том, что они грешники, и что Бог разгневался на их народ. И они не отделяют себя от народа, зная, что большая часть народа на самом деле пребывает в очень жалком духовном состоянии. Они об этом не говорят, и себя вполне чувствуют и исповедуют солидарными с этим народом, хотя их духовный уровень несравненно, конечно, выше, чем общий духовный уровень народа, угнанного в Вавилонскую землю. Это первое. Второе, они говорят, что Бог силен их сейчас освободить. Он силен угасить этот огонь. Он силен сделать все, что он захочет. То есть они исповедуют перед лицом Бога, что они верят, что если Бог захочет, Он их освободит. То есть да, мы грешники, но наши грехи никакого отношения к Его могуществу, к Его милосердию, к Его славе и к Его силе не имеют. Как часто говорят порой православным христианам, указывая нам на наши грехи, на наши недостатки, на наши немощи, и вы такие-то нехорошие, и как вы можете служить и после этого говорить, что Бог может и то, и другое, и третье, посмотрите на себя. И вот эти три юноши говорят замечательную вещь, они очень точно отражают духовную реальность. Человек может быть грешник, он может быть гнусным до невозможности на него смотреть. Но его даже нравственная гнусность никакого отношения не имеет к силе и всемогуществу Бога. Бог силен его воздвигнуть. Стоит этому гнуснейшему, мерзейшему, отвратительнейшему человеку только обратиться к Богу и сказать «спаси», и Бог спасет. Нам, людям мирским, порой кажется это даже, казалось бы, верующим, кажется невероятным. И мы порой в жизни не живем именно такой веры, хотя и знаем из многочисленных житий святых о том, как это постоянно и бывает. Как спасся разбойник, ведь он разбойник, как бы мы его ни пытались изобразить благочестивым разбойником, он разбойник. Он самый настоящий разбойник, который был спасен в последние мгновения своей жизни, но он разбойник. И если бы мы увидели его дела, им совершенные, мы бы, наверное, иначе относились к его исповеданию, но они скрыты от нас. Но от нас не скрыта жизнь преподобной Марии Египетской. С какими мыслями, с каким багажом, с каким шлейфом, с какими ощущениями она пыталась войти в храм Господень. И одна ее коротенькая молитва, даже не молитва, собственно, а некий вздох, всхлип души, перевернул всю ее жизнь. И сила Божья восторжествовала с ней во всей полноте. Это развратнейшая из женщин спустя некоторое время явила всю полноту жизни во Христе, всю полноту всемогущества Божьего, когда пешком перешла через Иордан, как посуху. Наши грехи, наша немощь, то, что видят люди в нас, оно ни нам не должно заслонять силы и могущества Божьего, ни им не должно заслонять. Пусть я и мерзкий раб своего владыки, но владыка мой силен и могуч. Он может сделать все, что захочет. Вот это основа, некий очень важный духовный, психологически духовный аспект нашей веры, что действительно он может и меня воздвигнуть, и услышать меня, даже грешного, если обращаюсь к нему даже о чуде, и такое известно, как блудницы воскрешали мертвых детей. И это известно в истории церкви. И важен именно момент, мы когда верим и с верой обращаемся к Богу о некоем чуде, мы как раз надеемся на то, что Его сила, Его слава ничуть не умаляется нашей бесславием и нашей немощью. Апостол Павел более того говорит, уж кто как он был немощен, его вид был неказист, он был невзрачен, он был отягощен многочисленным бременем, сам ангел сатаны был дан ему в плоть, но все это нисколь не умаляло всемогущество Бога, которому он служил. Он претерпел всяческие экзекуции, побиение камнями, удары палками, заключение в темнице, потопление во глубине морской, он очевидно демонстрировал свою человеческую немощь, но всякий раз это приводило к тому, что торжествовала сила и могущество Бога. Вот такая вера должна возникнуть, родиться в душе христианин. И вот эти три отрока, может быть, одни из первых выражают вот это очень важный духовный принцип. Мы согрешили, но Бог может нас избавить. Не потому, что мы не согрешили, не потому, что мы согрешили, это вообще никак не связано, а потому, что Он Бог, потому, что Он может это сделать. И далее последнее, что они говорят, даже если Он этого не сделает и не избавит, на нашу веру это тоже никак не повлияет. Как наша немощь, наши грехи, наша слабость, наше какое-то униженное состояние, наше бесславие никак не отражается на славе и могуществе Бога, Он от наших грехов слабее не становится, Он от наших немощей жестче не становится, так и напротив, Его промедление, Его невнимание к нам, Его гнев к нам, Его, может быть, даже ожесточенность против нас, на нас тоже не оказывает никакого влияния. Мы как верили, так и будем в Него верить. Даже если Он нас оставит, даже если Он не внимает нашим молитвам, даже если Он не слышит наших просьб, мы должны в Него верить, потому что Он Бог. Не потому что Он помогает нам, не потому что Он защищает нас, не потому что откликается на каждую молитву, а потому что Он Бог. Как можно не верить в того, кто Бог? Вот это, если почувствовать вот эту антиномичность обоих этих духовных установок, то человек поймет, что такое по-настоящему подлинная вера, которую никакими, ничем, в принципе, невозможно сокрушить. И никаким образом невозможно человека победить, имеющий такую веру, что и видимо в истории трех отроков. Будучи брошенные в печь, так что бросающие их сгорели, они упали в печь и стоят неопаленными, так что даже волосы и одежда не была обожжена на них. И увидел, именно Навуходоносор увидел, именно ему было явлено это видение, потому что это не было неким физическим объектом только. Это было именно видение, некое то, что мог видеть только тому, кому видеть дано. Сказал Навуходоносор, изумился, поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. На что он сказал, вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Очевидно, видит это только он. Ему дано видение. И это не просто ангел, потому что церковь всегда свидетельствовала, этот ангел пророчества явления Мессии. Опять, вновь, Навуходоносор получает мессианское откровение. И не случайно песнь этих отроков стала основанием не только песней для канонов церковных, но и их слова постоянно читаются в преддверии великих праздников Христовых, потому что это мессианское пророчество. Это явление о Христе, явление Христа, который угасит, придя, угасит всю печь соблазнов, искушений, греха, среди которой все мы как бы брошенные находимся. И он угашает эту силу огня, иначе ни один бы из нас не устоял. И опять это явление Навуходоносора. И оно опять не было напрасным. Царь Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы от всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Он по-прежнему, это исповедание по-прежнему недостаточно. Он по-прежнему не говорит, что это мой Бог. Он называет его Богом этих юношей, хотя и отдает прямое повеление, что если кто-то будет глумиться, то есть он выступает на защиту этого Бога. Он не просто его исповедует, а готов защищать его имя. Он как бы сжигает за собой мосты. Понимая свою ошибку с этим истуканом, он как бы сжигает за собой мосты, чтобы никто никогда, даже он сам, не посмел произнести нечто против этого Бога, как бы становясь на защиту этого Бога, но по-прежнему не называя его своим Богом. И поэтому неизбежно должен произойти и третий эпизод. Однажды Навуходоносор видит сон, ему этот сон истолковывает о том, что есть некоторое дерево цветущее, сходит некий святый и произносит суд: срубите дерево и оставьте корень. Этот сон истолкован ему, и действительно все будет так, как он видел во сне. Ровно через 12 месяцев, поднимаясь на вершину своего дворца, на верхние этажи, и глядя на величественный Вавилон, царь Навуходоносор говорит, «Это ли не величественный Вавилон, который я построил в дом царства силой моего могущества, славу моего величия?» Это плохие слова. «Я построил своей силой, чтобы прославилось имя мое». Чем не Вавилонская башня? Но этот человек, он мог бы тут же быть поражен молнией, и исчезнуть. Но Бог знает, что это всего лишь глупость, что этого человека можно обратить, можно смирить, он способен сокрушиться и смириться. Вот это божественная педагогика. Домостроительство нашего спасения непостижимо. С некоторыми Бог возится очень долго, некоторых Он отвергает. И только Бог знает, как Он сам говорит, кого вознести – вознесу, кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. Это Он знает. Он – Отец, Он – Творец, Он – Горшечник. Он знает, что сделать из каждой глин. И никто не смеет не спровергать суд его. Хотя вот эти слова, говорящие, которые сказал Навуходоносор, как часто звучали и звучат они в истории человеческого рода. И как только произнес царь эти слова, случилось невероятное. Он потерял разум. Хотя нет, наверное, это не очень невероятно. Человек, который так говорит, который говорит, что я построил моей силой, во славу мою, человек этот как бы отвергает Бог. А сказано, рече безумен, в сердце своем несть Бог. Так что человек, который считает, что все, что он сделал своей силой во славу свою, такой человек отвергается Богу, зачем ему разум. А вот дальше действительно вещи происходят невероятные. Он потерял разум и 7 лет, 7 времен, как сказано, он как зверь жил. На четвереньках бегал, оброс шерстью, выросли когти, он питался полевой травой. А вот за эти 7 времен царство его стояло непоколебим. Никогда в истории мира ничего подобного не было. Чтобы царь, правитель, потерял разум, стал сумасшедший, оставил престол, убежал в леса, а государство как стояло, так и стояло. И никто не посмел захватить его престол. И никто не посмел не спровергнуть его или убить. Настолько великий был авторитет этого человека, и настолько действительно непостижимо уникальным, действительно золотым было создано им царство. И вот дальше уже сам Навуходоносор свидетельствует. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которое царство в роды родов, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Это личное исповедание царя Навуходоносора. Он не говорит здесь «мой Бог», но из всего того, что он говорит, очевидно, что он уже не говорит, что это чей-то Бог. У него даже в голову не приходит называть его чьим-то Богом. Потому что никакого вообще нигде, никогда, в принципе, мыслимого ничего нет. Он один. Он не Бог богов, он просто Бог, потому что больше ничего нет. Он не просто владыка царей, он просто царь небесный, а все остальные только так, по недоразумению, называют себя царями. И это высшая степень смирения. И действительно личное исповедание верующего человека точно так же, как всякий приступающий ко крещению человек, говорит после произнесения слов определенных о том, что он сочетается со Христом, Он говорит, верую ему, как царю и Богу. Вот это верование ему, как царю и Богу, вот как раз эти слова и произносит царь Навуходоносор, действительно, как человек, вступающий, открывший для себя единого Бога неба и земли и вступивший в ним личные отношения и свидетельствует о своей вере. И дальше история Навуходоносора прекращается, потому что его воспитание достигло цели. Он стал не просто верующим, он стал верным. Он веру свою выстрадал, и как выстрадав ее, он в ней не поколеблется, о чем же еще дальше и больше говорить. Вся история жизни человеческой – это есть сон, это почти ничто, потому что весь смысл истории огромной, великой, императорской, имперской, мегаисторической. И вся история обычной человеческой жизни имеет один единственный смысл – обращение к Богу людей, которые могут это сделать. И великая история, и малая история – это цель у них у всех одна. И когда человек узнал своего Бога, когда он уверовал в Него всем сердцем и исповедал Его всей полнотой своего ума, осознал и исповедав, слух произнес, то человек, история человека, смысл, цель его жизни свершилась. Он исполнил то, ради чего он пришел в этот мир. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.